Добрый день, дорогие друзья! С нами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях, после летнего перерыва, военный историк Андрей Уланов. Андрей, приветствую.
Добрый день.
Я так понимаю, мы с тобой продолжим разговор о стрелковом оружии.
Да, целью нашей лекции, этой, не только этой, но и следующей, будет создание автомата Калашникова, но дорога к этому созданию, как и в реальности, она будет долгой, поэтому рассказ начнем, как это принято говорить, издалека. Скажем так, один из, как известно, распространенных мифов о том, что автомат Калашникова на самом деле сотворение не Калашникова, на самом деле, а Гуга Шмайсера. Очень, кстати, интересно, почему именно Гуга, хотя немецких оружейников в СССР было достаточно даже более талантливых. Но тем не менее, основной, это такое, что вот гениальный немец Гуга, который сделал Шмайсер, он создал Калашников на самом деле, а неграмотный сержант такого создать не мог. Для того, чтобы это как бы опровергнуть, нужно показать, что Калашников творение не просто какого-то неграмотного сержанта, это творение человека, который несколько лет проработал в лучшем на тот момент оружейном КБ СССР, конструкторском бюро, которое имело доступ ко всем советским опытным образцам, к трофейным образцам, к поступавшим под Ленизу, где были собраны очень талантливые опытные оружейники, которое уже создало несколько очень серьезных экземпляров оружия, в том числе и принятого на вооружение. То есть на тот момент это действительно было лучшее КБ, хотя оно, скажем так, не имеет такой известности, как другие. Это был научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения главного артиллерийского управления, или сокращенно НИПСВО. При полигоне было отдельное конструкторское бюро, оно упоминается в документах, но по сути дела конструкторским бюро был весь полигон, поскольку в работе над образцами участвовали буквально все. И вот именно в этом конструкторском бюро, начиная с 43 года, работал молодой сержант тогда Калашников, набирался опыта, работал над рядом образцов. И самое главное, он имел доступ к богатейшей коллекции как и образцов в железе, так и теоретическим наработкам офицеров полигона и другим данным. По сути дела, это была замечательная академия. И человек, который там проработал 3 года, ну никак нельзя считать неграмотным. Это действительно в итоге получился состоявшийся инженер-конструктор.
Специалист высокого уровня.
Да, специалист высокого уровня. То есть других на полигоне не держали, как правило.
Логично.
Вот, они там попадались, но не задерживали.
Слушай, а вот иностранное оружие там было, естественно?
Да, естественно. Туда поступали все трофейные образцы. То есть не только немецкие, например, итальянские, французские, японские, то есть там собиралось все угодно. Туда поступали все образцы по Ленлизу, причем не только те, которые поставлялись Красной Армии массово, но и специально заказывались одиночные образцы именно для изучения. То есть все это изучалось, исследовалось, отстреливалось, делались выводы, делались рекомендации, что стоит использовать и как. Вот. В этом тоже была свой вид полигоновской школы, поскольку конструкторы, во-первых, довольно все-таки ревнивы к своим секретам, во-вторых, каждый конструктор, он творец, и ему не всегда приятно брать образцы других. На полигоне с этим все-таки было проще, то есть там во главу угла ставилось создание наиболее оптимальной, наиболее жизнеспособной конструкции, то есть заимствовать чьи-то решения они отнюдь не стеснялись, это тоже был подход полигоновской конструкторской школы в первую очередь.
Слушай, ну это тогда вполне объяснимо, раз человек имел доступ к всему спектру стрелкового оружия фактически, да, современного мира, то совсем, наверное, не случайно, да, что он так что-то мог посмотреть, придумать
для
свое.
Для того, чтобы показать, что это действительно было не случайно, я думаю, что стоит начать рассказ наиболее известного первого образца вот, творчества конструкторов полигона. Это пистолет-пулемет Судаева. И вот с конкурса 42 года, в результате которого появился пистолет-пулемет Судаева.
То есть Судаев работал тоже на этом полигоне?
Да, Судаев был офицером стрелкового полигона. Вот, создал он свой пистолет-пулемет там, и только потом он уехал уже налаживать производство в Ленинграде. Почему это было сделано, я тоже расскажу.
Очень интересно, я даже, кстати, не знал про это.
Ситуация это была следующая. Уже к концу 41-го, в начале 42-го было ясно, что ППШ, конечно, очень хороший пистолет-пулемет, но тем не менее в его производстве есть ряд узких мест. В частности, вот проблемы были с дисками, не только из-за сложности их подгонки, как известно, их приходилось подгонять на каждый ППШ отдельно, но и технологически та пружина, которая в этих дисках использовалась, она была достаточно дефицитным товаром. Кроме того, неожиданным дефицитом оказался материал для затыльников, то есть там тоже проводился ряд исследований, чем можно заменить использовавшиеся до войны. Применялись и фибру, и резину пытались ставить, и кожу. Соответственно, с расширением производства ППШ в тот момент возникли сложности. При этом тоже в конце 1941 года вышло постановление по введению в штат рот автоматчика, то есть требовались пистолеты и пулеметы для них. Но вообще практика войны показала, что пистолет, пулемет — очень востребованное оружие. Это способ именно очень резко повысить огневую мощь как бы на решающих метрах, последних метрах, когда идет атака или в ближнем бою. И пистолеты, пулеметы были очень востребованы.
Ну, мы с тобой про это говорили, да, по-моему, в одном из первых роликов, который записывали.
То есть, естественно, старались как можно шире развернуть производство ППШ, но тем не менее было понятно, что нужен еще один вариант, желательно более дешевый, более технологичный. Кроме того, как бы после изучения вот, столкновения с немецким МП-40, тоже очень многие захотели что-то такое. Как правило, начинают перечислять разведчиков, десантников, танкистов и так далее. Тут надо сказать следующее. Все эти категории хотели, но разведчики, в принципе, до конца войны использовали все, и ППШ, и МП-40, потому что к нему в немецком тылу было проще найти патрон, да и звук был для немцев менее непривычный. Кроме того, разведчики вот использовали те же ППШ, потому что диск позволял создать в первые секунды столкновения большую плотность огня. Ну и ППС, естественно, тоже использовали. Разведчики такие люди, что им оружие любое никогда не лишнее. Если есть выбор, то лучше иметь выбор, чем не иметь его. Вот. Но, тем не менее, разведчики не особенно настаивали на создании. Да и вообще разведка, войсковая разведка, как отдельная структура, она не существовала. Что касается десантников, то в тот момент они тоже еще не были такими продвинутыми войсками дяди Васи, как после войны, в период своего расцвета, чтобы требовать сейчас создания вот совсем уже отдельных видов вооружений по их заказу. То есть да, что-то для них создавалось, но не сказать, что в приоритетном порядке. В частности, вот когда они примерно в то же время просили сделать для них десантируемое ПТР, им сказали, что нет, вот есть ПТРД, есть ПТРС, который разбирается на две части. То есть кушайте, что дают, отдельного ПТРД вам не будет. А главным инициатором, собственно, и толкателем идеи нового пистолета-пулемета выступало главное автобронетанковое управление ГАПТУ. Просто потому, что ППШ при всех своих достоинствах для экстренного покидания танка далеко не самый удобный вид оружия. Вот. И познакомившись с немецким МП-40, естественно, ГАПТУ начала бомбардировать письмами стрелковщиков, что давайте вы нам сделаете что-то более компактное, что можно удобнее размещать в танке и удобнее с ними с танка вылезать. Конкурс 1942 года, он интересен в частности тем, по крайней мере, вот лично для меня, что несмотря на достаточно большой объем изученных по нему документов, я так и не смог найти какого-то четко сформулированного техзадания на новый пистолет-пулемет. Поэтому, как я уже несколько раз говорил, складывалось впечатление, что техзадание заключалось в том, что вот посмотрите на немецкий МП-40 и сделайте нам такой же.
Что-нибудь подобное, да?
Да, то есть это не сказано прямо в документах, но, я уже сказал, нету другого четкого техзадания, кроме общих слов, что надо сделать что-то более технологичное, более простое. И при этом у многих предоставленных на конкурс образцов присутствуют те или иные черты МП-40. Собственно, с МП-40 она эти образцы сравнивает со штатным ППШ, с МП-40 и между собой. На первый этап конкурса было предоставлен ряд образцов. Надо сказать, что отличился в этом смысле Дегтярев, точнее его КБ-2. Видимо, он был наиболее богатый из участвовавших в конкурсе контор. Они предоставили целых 7 разных образцов, причем по всем правилам 3 экземпляра документации каждому предмету. 2 образца были доставлены из арт-академии Благонравовской. Еще 2 образца пистолета-пулемета Зайцева прибыли из КБ-16. Вот. И еще несколько образцов они участвовали на ранних этапах, но, скажем так, не особо проявили себя.
А Шпагин участвовал?
Шпагин на первом этапе предоставил ППШ облегченный, но он довольно быстро сошел к дистанции. На первом этапе явного победителя не выявилось. Вот все пистолеты, пулеметы предоставленные оказались так или иначе не очень удовлетворяющие требованиям. Наиболее перспективными, одним из наиболее перспективных был сочтен один из образцов арт-академии, пистолет-пулемет конструкции Безручка Высоцкого. Вот, он был рекомендован к дальнейшей доработке, и к предоставлению на второй этап конкурса. Заметим, на этом этапе еще нет никого Судаева. Вот. Что касается второго этапа, тут картина получилась интереснее. Во-первых, вот как я упомянул, на первом этапе участвовал пистолет-пулемет Зайцев, вот в двух вариантах. Он тоже выбыл на достаточно ранней стадии. Зайцев был конструктором КБ-16, того самого КБ-16, которым руководил репрессированный Таубин. Вот. Тем не менее, опыт Таубина не совсем пошел впрок. Товарищ Зайцев, проиграв на полигоне, решил попытаться исправить дело письмом, скажем так, очень высокие руководящие сферы. ГАУ было вынуждено писать ответ, что товарищ Зайцев вводит органы в заблуждение, что его пистолет-пулемет, конечно, по некоторым параметрам лучше ППШ, но он уступает даже другим участникам конкурса, которые тоже не удовлетворили всем требованиям. Товарищ Зайцев про это прекрасно знает. Тем не менее, его новый образец, который он усовершенствовал, был допущен ко второму этапу, который он тоже провалил. Значит, на втором этапе к основным участникам добавился Судаев, будущий лидер конкурса, тогда про это было еще никому не известно. Добавилось еще несколько образцов. Вообще, в принципе, образцы пистолетов, пулеметов поступали на НИПСО постоянно, даже вне рамок конкурса. То есть народное творчество, оно шло своим ходом. В частности, вот, например, одним из образцов, поступивших на второй этап, был пистолет-пулемет Огородова, про которого было сказано, что он поступил из войск НКВД. Такое грозное название все-таки не сыграло особой роли в боевых качествах образца, он был снят. Еще несколько образцов тоже поступили в промежутках и между этапами конкурса и тоже не прошли испытаний. Был один очень забавный образец, который прислал со Сталинградского фронта, который сделали в мастерских Сталинградского судоремонтного завода.
Вот, то есть даже там
морской.
Речной.
Речной, да.
Пистолет-пулемет Судаева, он имел некоторые черты образца безручка Высоцкого, то есть можно сказать, что, скорее всего, он создавался с оглядкой на лучший образец первого этапа конкурса. Тем не менее, он был достаточно уникальный сам по себе. То отличало, в принципе, образец Судаева от всех остальных. Судаев уже представлял собой следующее поколение советских конструкторов. Если Шпагин, Токарев, Симонов и вот все прочие, они вообще были больше интуитивными конструкторами. Да, они проводили часть расчетов, но тем не менее окончательная доводка образца, как правило, шла на глаз. То есть сделали, испытали, что-то не получилось, начали что-то двигать, уменьшать и так далее. В частности, вот на том же противотанковом орудии Симонова газоотводное отверстие Симонов именно выбрал методом тыка. То есть простреляли несколько образцов и установили наиболее оптимальное место. Судаев — это было уже следующее поколение конструкторов, которые значительно лучше владели методиками расчета. Ну, собственно, эти методики появились не так давно, перед войной. Он рассчитал работу автоматики своего образца, и это помогло ему выиграть. Его образец по надежности превосходил все остальные. Вот. Кроме того, именно там Судаев применил свою схему с вывешенными деталями и минимальной площадью трущихся поверхностей. Вместе с тем, что благодаря его расчетам его система имела избыточную энергию, его образец по надежности превосходил все остальные. То есть уже на втором этапе Судаев, можно сказать, выбился в лидеры, но не совсем безоговорочные. После окончания второго этапа поступил еще один образец, который стал наиболее опасным соперником Судаева, который вызвал достаточно большие, скажем так, движения в верхах. Это был ППШ-2, новый образец Шпагина, разработанный с нуля по новой. Кстати, если опять же посмотреть на его изображение, то можно увидеть, что сходство с тем АК-47, который мы знаем, там достаточно тоже велико. Внешнее сходство, оно иногда бывает очень обманчиво. Шпагин полностью переработал свой образец. Это был действительно новый автомат. Первоначальный проект был с отъемным деревянным прикладом, но товарищи Шпагину очень быстро объяснили, опытные товарищи, что если деревянный приклад будет отниматься, даже если он будет на ремне, то солдат каким-нибудь способом его непременно потеряет. Потом в дальнейшем Шпагин просто делал несколько образцов со складным металлическим прикладом, как у Судаева, с деревянным. Оба образца имели то, что мы называем изогнутый рожок. Кстати, надо заметить, что эта изогнутость, она была с прямым следствием формы применяемого патрона. От этого очень хотели уйти, то есть немецкие прямые рожки, они были удобнее в производстве и, в принципе, в переноске как за голенищем, так и в специальных патронташах, но, несмотря на все желание проводившиеся опыты, а опытов проводилось, экспериментов с прямыми рожками проводилось довольно много, создать под наш, ну точнее, маузерский, ставший нашим патроном ТТ, прямых рожков так и не удалось, к сожалению, вот, воевали с тем, что работало.
То есть сам патрон не позволял, да?
Сам патрон своей формы в тот момент не позволил добиться нормальной подачи из прямого рожка. Оба образца имели изогнутые рожки, и вот между ними развернулось очередное основное соревнование. Первоначально образец Судаева уступал по технологичности образцу Шпагина. Расчет проводила специальная организация ГСПКИ-40, проектный институт. Впоследствии Судаев довел свой образец до того, что он начал превосходить ППШ-2 по технологичности, упростил ряд операций. Тут надо заметить следующее. Перед началом конкурса Устинов, руководитель наркомата вооружений, обещал, что даст под производство нового пистолетного пулемета два завода. Скорее всего, одним из этих заводов был бы Вятские Поляны, головной завод по производству ППШ, и, скорее всего, Шпагин, который работал на этом заводе, он делал пистолет-пулемет под нужды своего завода, под его возможности. И, скорее всего, ППШ-2 производился бы на этом заводе, скажем так, быстрее и проще, чем ППС в любом другом месте. Дополнительный этап конкурса, именно соревнований между ППШ-2 и ППС, выиграл Судаев. Выиграл за счет большей надежности. У ППШ-2 еще были проблемы с кучностью, но в тот момент это не сочли большим преимуществом, потому что там, возможно, были варианты с компенсаторами без. То есть основной проблемой, по которой ППШ-2 проиграл, была меньшая надежность. Но тут уже вступили в дело высокие силы, в частности, тот же товарищ упомянут, товарищ Устина, ознакомившись с результатами конкурса, он очень возмутился, написал гневное письмо, что Шпагин, в принципе, шел практически весь конкурс, что называется, назря в ноздрю с Судаевым. Он проиграл только, по мнению Устинова, только один дополнительный этап волочения по песку с открытым затвором. То есть возмущение товарища Устинова было в стиле, где вы нашли такие условия, вы что, в Африке собрались воевать?
Действительно.
Вот. Сложно сказать, сколько тут было реальной заботы или желания продвинуть своего выходца из НКВ Шпагина, а не выходца из главного артиллерийского управления Судаева. Тем не менее, несмотря на как бы формально имевшийся результат конкурса, товарищ Устинов заявил, что он собирается развернуть производство опытной серии ППШ-2. В общем, ГАУ, естественно, тут же возмутилась, сказала, что как же так, у нас вот есть результаты конкурса, давайте как-то следовать им. В итоге дело дошло до Берии, до Сталина, поскольку это уже был их уровень. И в конце 1942 года вышло постановление, подписанное Сталином, произвести по опытной серии того и другого образца и отправить для полноценных войсковых испытаний. Надо заметить, что ГАУ тут тоже уже пошло на принцип и начало действовать не совсем, скажем так, законными методами. Хотя в постановлении было сказано, что испытания должны проводиться, естественно, в тыловых частях, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы новые образцы попали в руки противника. То есть нужны были части в тыловых округах, при этом желательно выбирать тех, которые отведены с фронта на пермирование, имевшие боевой опыт. Параллельно с началом испытаний опытных серий Судаев поехал, как известно, в Ленинград, вот, и начал там разворачивать производство своего пистолета-пулемета.
А там были мощности уже?
Там были мощности, там производился до сих пор, до 1942 года, на некоторых заводах пистолет-пулемет Дегтярева, еще ППД, не ППШ. Соответственно, мощности там были. Естественно, ППД, который требовал достаточно большой работы по своему созданию, хотели заменить на более технологичный образец. Но это тоже столкнулось с сложностью. В частности, оборудование для производства стволов в Ленинграде не было, стволы приходилось доставлять отдельно самолетом. Вот, я не нашел по этому поводу точных данных, есть то ли легенда, то ли, может, просто факт, мне не попался в документах, что самолет, который должен был доставить ствольное оборудование, он был сбит в процессе. Ну вот, тут точно сказать не могу, легенда это или было, факт тот, что стволы доставлялись в Ленинград. Разворачивалось оборудование, то есть производство ППШ на нескольких ленинградских заводах, тут опять же очень забавный момент.
ППС,
да. Забавный момент, когда говорят, что ППС был настолько прост, что он, его могла производить любая артель.
Детских игрушек.
Ну, да. В производстве ППС действительно принимала участие одна ленинградская артель. Но это была очень мощная артель, которая после войны стала заводом, а до войны она производила, например, примусы. Это по тем временам достаточно хай-течная вещь. И более того, именно представители этой артели помогали наладить процесс штамповки на других более крупных заводах. То есть они имели соответствующий опыт. Дело в том, что, опять же, тут надо понимать сложившуюся в Советском Союзе систему. Пока это предприятие называлось артелью, оно подчинялось наркомату, если я правильно помню, мелкого машиностроения, что-то такое. Вот. И, естественно, как только оно получало статус завода, оно должно было перейти в другой наркомат, а кому хочется отдавать прибыльное приносящее доход предприятие. Да и сами работники тоже получали от именно артельной формы хозяйств больше доходов. Это примерно как в средние века. Город, уже разросшийся до города-поселения, могло по каким-то причинам сохранять статус деревни, чтобы налоги с него как с города не драли. Вот. Что касается двух других предприятий, которые начали налаживать производство ППС в Ленинграде, это завод Кулаков, который, в частности, производил шифровальные машины и аппаратуру связи для флота, то есть совсем, скажем так, нерядовое предприятие, и Сестрорецкий инструментальный завод, который, как бы, историкам более известен как Сестрорецкий оружейный завод. Угу. Да, оттуда часть оборудования была эвакуирована, естественно, рабочие страдали от голода в блокаду, но, тем не менее, это было достаточно мощное предприятие с опытными кадрами, и далеко не артель в сарае. Вот. Соответственно,
производство шпингалетов.
Да. Те ППС, которые были произведены в Ленинграде, они отправились на Ленинградский фронт и принимали участие в бою. То есть, по сути, вопреки прямому приказу сверху о том, что эти автоматы не должны принимать на фронт. Причем отзывы были совершенно в стиле, как по ней пишут, американские солдаты бросали свои ненадежные F-16. Так вот, отчет об испытаниях ППС фронтовых условиях в ходе наступления. В нем есть фраза, что солдаты бросали свои ППД и старались взять ППС.
То есть понравилось ППС?
Ну, формально понравилось. Но опять же, они как бы сравнивали с тем, что у них было до этого, не с ППШ-2. Испытания ППШ-2 проходили несколько месяцев, как в подмосковных частях, так и в других регионах, в том числе в частях Дальнего Востока. Но тут опять же получился интересный момент. К маю, когда еще не были собраны данные от всех проводивших испытания частей, Гаусс, как говорится, сделала финт ушами, оно собрало те данные, которые по частям Московского военного округа и другим частям, которые уже были, что называется, поблизости, добавило к ним отзывы об успешных испытаниях ППС на Ленинградском фронте. И со словами, что вот мы тут уже посмотрели, фронт не ждет, надо производить срочно автоматы, приняло решение о том, что в производство пускай идет ППС. То есть еще не дожидаясь большей части результата.
Ну что, опять скандал устроили?
Ну, скандал был, скажем так, опять же, часть скандала, видимо, осталась за формой документов, но факт то, что пистолет-пулемет Судаева производился где угодно, но только не на заводах наркомата вооружения.
В основном производил наркомат минометного вооружения, да,
то есть там большой список, но ни один из этих заводов не находился в подчинении товарища Устинова. То есть, судя по мемуарам, когда товарищ Устинов очень долго расписывается о создании самого первого ППШ, пистолет-пулемет Судаева, говорит буквально одной фразой, ему это действительно крепко запало в душу.
Обиделся.
И это обиду он Гау не простил.
Понятно. Слушай, да, вот когда многие у нас сейчас про СССР вспоминают, mm-hmm. в таких елейных, тут получается вообще ерунда какая-то.
Там были очень серьезные действительно разборки, причем касающиеся не только уровня там Устинов-Яковлев, который в тот момент руководил Гау, но и уровня вот рядовых, в частности.
Яковлев — это маршал артиллерии, да?
Да. Вот, в частности, товарищ Шпагин в один момент написал достаточно гневное письмо по поводу проведения испытаний, что были некорректные испытания. Приехал офицер ГАУ для разборок, вроде бы подтвердило, что нет, испытания были проведены корректно, Шпагин присутствовал в тот момент, никаких замечаний не было, но при этом оказалось, что результаты испытаний как-то потерялись после занесения их в дело, то есть была сделана запись, что вы больше так не делаете, не теряете и так далее.
Прям какие-то интриги, скандалы, расследования.
Интриги, скандалы, расследования. Да, естественно, такое было, конкуренция была очень серьезная. Надо понять, опять же, что все, скорее всего, обе как бы, участвующие в конфликте стороны совершенно искренне желали лучшего. То есть каждая из них была уверена, что права она, что именно тот пистолет-пулемет, который они продвигают, лучше для страны. Причем это касается не только самих конструкторов, но и всех, кто был участником этого процесса. Скажем так, получилось то, что получилось. Сложно сказать, действительно, выиграла бы страна или проиграла от замены пистолет-пулемета Судаева на ППШ-2. Вот, ну, скорее всего, в общем, результат войны бы от этого вряд ли изменился куда-то. Но, тем не менее, вот, особенно интересно это именно в свете дальнейшего, потому что именно вот Судаев, ППС, стал первым образцом, разработанным именно офицером НИПСО и получившим, скажем так, такую массовую известность. Он был разработан именно офицером-конструктором нового поколения, и он был разработан именно по принципу «давайте возьмем все лучшее от...» Возможно, то есть часть от образца безручка Высоцкого, часть заимствована была еще из других образцов, часть из того же немецкого МП-40. Тем не менее, ну, это был
нормальный прагматичный подход, здравый,
нормальный прагматичный подход, возаимствовались удачные узлы, тем не менее, это был совершенно оригинальный образец, автором которого, без всякого сомнения, является именно Алексей Судаев.
Ну и же неделя показала, что, в принципе, этот образец был на уровне мировых стандартов.
Да, но тут, опять же, надо, стоит заметить, вот, заканчивая разговор о ППС, такую интересную вещь, что прямое сравнение с мировыми стандартами, мировыми образцами тоже не всегда полезно. Например, в тот момент, как у нас создавали ППС, в США был создан их тоже достаточно известный РЗАЦ-пистолет-пулемет М3 «Масленка». Вот. Его испытывали у нас. И, надо сказать, у нас очень впечатлились им. Дело в том, «Масленка» отличалась очень мягкостью, по мнению наших испытателей стрельбы. Объясняется это очень просто. И ее пружины поглощали, как наши посчитали на испытаниях, 99,4% энергии. То есть в заднем положении, там, где у Судаева или Шпагина массивный затвор делал такой бум, вот, у Масленка делал тюк и уезжал вперед. Достигалось это за счет того, что Масленка была, по сути дела, герметична, она была спроектирована так, что в нее никакая внешняя грязь не попадала. То есть сравнить это с концепцией наших пистолетах-пулеметах, где большие зазоры и просто нужна дополнительная энергетика, чтобы затворы и вообще подвижная система перемалывала все попадающееся внутрь грязь, это совершенно другой подход. Но хотя Масленка, как бы этот грязган для американцев был дешевым штампованным образцом, очень сомнительно, что во время войны в СССР могли бы добиться такой подгонки, такого качества, создать вот такой образец. То есть он был дешевым, штампованным и удобным для них. Но опять же, у них была война на Тихом океане, на островах, то есть повышенная влажность, там эта герметичность тоже играла свою роль, а ППШ, скорее всего, по эти условия очень быстро начал бы ржаветь. С другой стороны, в нашем фронте, да, Масленка бы какое-то время продержалась за счет своей герметичности, но подозреваю, если бы ее наши солдаты начали разбирать и чистить,
одноразовый была бы масленка.
Да, жизнь была бы недолго. Вот. В чем-то понимание этого подхода проявили немцы в конце войны, когда они создавали свои так называемые фольксгейверы. Там было несколько образцов, где полная разборка в полевых условиях просто не предполагалась. То есть какой-то доступ почистить для солдата был, но в принципе понимали, что это оружие попадет в руки совершенно необученных солдат, что они могут там почистить, а остальное будут делать либо вооруженные мастерские, скорее всего, это оружие не переживет своего солдата и не доживет до своей первой чистки. Собственно, вот, это, так сказать, первая часть подводки к созданию самого знаменитого автомата 20 века Калашникова, созданию его идеологического, так сказать, предшественника ППС.
Андрей, а вот про ППС давай, может быть, еще чуть-чуть вот разовьем. Просто я к чему сказал насчет, собственно, мирового опыта? Он же попал потом в Вьетнам, правильно я понимаю, ППС?
Да, ППС, собственно, они использовались в Корее, во Вьетнаме. Их производили даже в Западной Европе небольшими партиями. Ну, не сказать, что он попал, опять же, во Вьетнам из каких-то своих повышенных боевых условий. Просто к тому моменту он уже устарел, и, естественно, это оружие уже раздавали, что называется, братским режимом. Вот. Что единственное можно, опять же, еще добавить, достаточно забавно, начиная с 43-го года ГАУ неоднократно предлагал, что вот у нас есть такой замечательный ППС, у нас вот проходил испытание вариант с деревянным прикладом, давайте мы заменим в производстве ППШ на ППС, пусть будет один образец просто с складным прикладом и с деревянным, как позднее стало К. Товарищ Устин говорил, не, ребята,
ничего не будет.
Не получится, да? И так деревянный приклад остался в СССР в рамках, по-моему, поляки только после войны уже позднее сделали свой ППС с деревянным прикладом.
Да, я видел. А вот вообще по характеристикам все-таки что было лучше, ППС или ППШ?
Знаешь, тут опять же очень интересный вопрос. По полигонным характеристикам ППС был лучше, ППШ у него даже была больше, лучше кучность, как-то не странно, хотя он более легкий. У него, правда, за счет более длинного хода откатных частей был ниже темп стрельбы, у него даже получалось отсекать одиночные. Ну, как получалось, пишут, что получалось, у меня не получилось, когда я в него стрелял. Вот, но, видимо, получалось. Тем не менее, отзывы с фронта, особенно вот, те отзывы, которые начали собирать в 45-м после войны, они жаловались на то, что ППС именно имеет меньшую кучность, что он хуже контролируется при стрельбе. Но, опять же, жалобы шли и на тот, и другой образец. То есть, в частности, на ППС была достаточно такая серьезная жалоба из Венгрии в 45-м, что в ходе боев за Балатона обнаружилась массовая проблема с магазинами. Вот, пружины, к сожалению, пружины были всегда больным местом нашей промышленности. Даже сейчас конструкторы имеют в виду эту особенность, что уж говорить про тогда. Ну, в принципе, можно сказать, что ППС, да, он очень удачно дополнил существующий к тому моменту ППШ и дал тем, кому этот выбор был нужен, возможность выбирать между тяжелым автоматом с деревянным прикладом, который можно ударить по фашистской каске, и более компактным образцом со складным металлическим.
То есть так получилось, что вот из-за этих трений между Устиновым и ГАУ, собственно говоря, на вооружении появилось два довольно разных пистолеты-пулеметы, которые довольно бодро дополняли.
Да, достаточно удачно друг друга дополнили. Вот что касается характеристик, то я вот говорю, что да, конечно, в таблицах приводятся те или иные характеристики, но это, опять же, характеристики тех или иных образцов, и не стоит как бы полагаться на них. То есть, в частности, вот очень любят говорить, что у нас ППШ за счет меньшего калибра пули с большей начальной скоростью был намного кучнее, намного лучше немецкого МП-40. Но вот как раз на первом этапе испытаний, где был МП-40, стреляли на дистанцию 200 метров, и МП-40, кстати, показал себя более кучным, чем
ППШ. А в комментах у нас люди пишут к предыдущим роликам, что ничего подобного, ППШ гораздо кучнее, там люди знают. Люди в курсе.
Нет, я допускаю, что где-то кто-то стрелял из ППШ и МП-40 и получил другие данные. Но вот в 42-м на испытаниях получили. Немцы просто хвалили за намного меньший темп стрельбы. Он, опять же, позволял лучше...
МП-40,
да? Да, МП-40. Он позволял лучше контролировать автомат при стрельбе. Вот. Ну и сделан все-таки был более качественный. Тоже играло свою роль.
Немецкая школа.
Немецкая школа, да. Что касается больше дизайна, да, конечно, в принципе, теоретически наша пуля имела большую начальную скорость, большую настильность и, в принципе, большую дальность. Реально дальше 200 метров не стреляли ни с того, ни с другого. То есть можно было, конечно, попытаться дать из ППШ очередь на полдиска на 300 в надежде, что кого-то зацепить, но это уже что-то было за гранью добра и зла.
Этот эффект как бы испуга.
Ну, эффект испуга, да. То есть, в принципе, и те, и другие образцы были примерно равными.
Ну, и главное, я так понимаю, еще раз возвращаясь, так сказать, к нашей теме, это то, что это именно создание, так сказать, оружейником нового поколения.
Создание оружейником нового поколения, нового, вот, скажем так, для Советского Союза оружейного КБ, именно полигоновского, нового, очень успешного образца. Именно по тем принципам, которые позднее были реализованы при создании Калашникова. То есть очень тщательный расчет, упор на надежность, то есть главное достоинство ППС, за счет которого он обошел всех остальных конкурентов, это надежность, в том числе по затрудненным испытаниям. Испытания были очень разные, в том, например, бросание с лошади. Mm-hmm. То есть, все-таки кавалерия во время войны была достаточно значимым родом войск.
К концу войны у нас кавалерийских частей было больше, чем в начале войны.
Да, то есть к вооружению кавалеристов тоже относились доверие. Причем там не только бросить лошадь, но и проехаться по нему, что называется, за копытом. Проехаться, естественно, грузовиком, типовые задачи, то есть обстрел партизанами обоза, засада с дерева, ну и, естественно, испытания в затрудненных условиях, то есть вот то самое волочение по песку, против которого так возражал товарищ Устинов, преодоление водных преград и так далее. То есть испытания были очень серьезными, и именно по надежности ППС превзошел все остальные образцы. То есть можно сказать, что это была первая ласточка, когда именно офицеры ГАУ, офицеры полигона, поставив надежность оружия, надежность образца во главу угла, выиграли конкурс на новое оружие.
Ну, то есть и Калашников попал именно в такую теплую компанию, да?
Да,
и творческих, собственно, продвинутых, да, и технически
подкованных людей. Под самый финал конкурса, как раз вот когда уже определился победитель, на полигон приехал молодой сержант со своим образцом пистолета-пулемета.
А, то есть он тоже успел поучаствовать в этом конкурсе?
Ну, в принципе, решение о Судаеве было уже принято, но тем не менее, Калашникова приняли, его образец испытали. Естественно, до показателей Судаева он не дотянул, собственно, Калашников в тот момент не имел, естественно, такого опыта, более того, он не ставил такую задачу перед собой. Он был, как известно, танкистом, то есть он тоже видел, что ШАТ далеко не самый удобный автомат для танковых войск. Он поставил перед собой задачу создать компактный пистолет-пулемет. В принципе, эту задачу он решил, его пистолет-пулемет был достаточно компактен. Там были применены несколько довольно интересных решений, но при этом было отмечено, что образец очень сложен технологически, и, естественно, он не имел шансов поступить на вооружение. Тем не менее, вот эту самую конструкторскую выдумку, именно оригинальность примененных решений заметили, и Калашников продолжил службу именно в дальнейшем на полигоне ГАУ.
А он, получается, свой первый пулемет в войсках, что ли, конструировал вообще?
Нет, там хронология такая. После ранения в госпитале он поехал к себе в Казахстан на станцию Матай, где он работал в паровозном депо. То есть, опять же, надо понять, что паровозное депо по тем временам это центр местной промышленности, достаточно серьезное предприятие с ремонтными мощностями. Там был сделан самый первый образец пистолета-пулемета, который, по сути дела, никто не видел. С ним он поехал в Алма-Ату, там получил поддержку местных партийных органов, в частности, он смог попасть к эвакуированному арт-академию, к академику Благонравову, получил, так сказать, от него благословение. Благонаров тоже отметил, что образец не очень удачный, но в нем использованы оригинальные решения, то есть виден талант будущего конструктора, поэтому Калашников получил возможность создать второй экземпляр своего пистолета-пулемета. Он на мощностях тоже эвакуированного Московского авиационного университета уже с помощью их специалистов, поэтому, естественно, второй образец, вот, собственно, тот, который сохранился и который мы знаем, как вот самое первое оружие Калашникова, он на самом деле это был второй образец, уже более доработанный по сравнению с первым, более качественно сделан. Более того, уже даже после попадания на полигон тоже проводились доработки, то есть сохранилось оно даже не в оригинальном виде.
Вот, ну. То есть это как бы уже там третий вариант, да, короче, третья итерация.
Второй вариант второго образца, скажем все, так.
Понял. Ну тогда получается, это действительно талантливый конструктор-самоучка, который пошел вот прям буквально от какого там паровозного депо?
Ну, примерно так. На самом деле, опять же, надо понимать, что Калашников был далеко не один такой. То есть я вот упоминал образец из НКВД. На самом деле, таких образцов испытывались постоянно. То есть буквально по несколько за месяц они приходили со всех концов, из Дальнего Востока, из различных участков фронта. Большинство, конечно, в той или иной степени было переделками ППД или ППШ. То есть того, что имеют, но были достаточно оригинальные образцы. Например, участвовавший в конкурсе 42-го года образец другого офицера полигона, Рукавишников, он не прошел испытаний. Тем не менее, это был, по крайней мере, на сегодняшний момент известно, первый образец советского пистолета-пулемета с магазином в пистолетной рукоятке, то есть прообраз советского УЗИ.
Mm-hmm. А Рукавишников, который ПТР делал тоже, да?
Да, он тоже перед войной делал ПТР, даже было принято на его образец на вооружение, но в серию не пошел по техническим причинам.
И он тоже был офицер этого полигона?
Он был офицер полигона, более старшего поколения. Вот, кстати, в мемуарах своих калашников о нем называется очень уважительно. То есть он участвовал во многих конкурсах. Но, к сожалению, этот человек незаслуженно мало известен. Главное, наверное, потому что ему не везло. Вот у него он создавал очень удачные образцы, очень интересные, но, к сожалению, вот так получилось, что он все время был где-то вторым. То есть первое место и, соответственно, слово известности серии получал кто-то другой. То есть человек очень много работал, очень много сделал, но стать на пьедестал ему так и не довелось.
Ну, такие люди, вот, как Рукавишников, как Судаев, стали для Калашникова, собственно говоря, наставниками, получается. Да. Ну, там наверняка мы просто не знаем еще кучу народа, которые там служили.
Так, несколько фамилий мы упомянем в следующей передаче как раз. Угу. Вот. Но, в принципе, вот так появился один из первых образцов полигоновской школы. И именно вот в такое КБ попал молодой сержант Калашников и начал там учиться.
Слушай, круто. Честно говоря, вот таких подробностей даже не знал. Несмотря на то, что так довольно читал много про это все. И в твоих статьях в том числе. Спасибо огромное, очень интересно. Ну что, мы тогда продолжим с тобой в следующий раз?
Да, до следующего раза.
Давай, до новых встреч, спасибо большое. До новых встреч, дорогие друзья. Скоро будет новая лекция, новый ролик. Я надеюсь, в ближайшее время.
Да, до скорой встречи.
До свидания.